Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Тут у нас жужжит самогонный аппарат. Некоторым образом. Многие могут быть недовольны, что где-то что-то жужжит. Придется терпеть. Суть не в жужжании, а в том, что говорит Клим Саныч.
Тем более самогонный аппарат и его жужжание навевает на благорасположение настроения.
Вот. И душевное веселье, да. Или сердечное. Да. Обо что сегодня расскажет Клим Саныч?
К нам поступили многие вопросы на тупичке, в ютубчике, а также ВКонтактике и Фейсбучке. Вот уже, наверное, года три эти вопросы поступают разными дозами. А вот что мы думаем про теорию пассионарности Льва Николаевича Гумилева?
Да, мне тоже интересно. Что вы думаете о теории пассионарности?
О, мы думаем много. Я, так получилось, знал мэтра лично. Я был, конечно, небольшого еще роста, но помню все очень хорошо, потому что в это время я уже был в полном сознании. Бывал у него на лекциях неоднократно.
Я только по телевизору смотрел. Интересно.
По телевизору, конечно, я тоже их смотрел. Вот. Знаю массу людей, которые у него учились. Как говорила наша учительница истории в школе, она говорит, ну, господи, а кто у Гумилева не учился?
Интересно.
Нет, но я знаю тех, которые вот именно у него учились, пытались писать диссертации и так далее.
Успешно?
Как правило, не очень.
Официальная наука.
Дело в том, что у Гумилева, конечно, очень непростая судьба, если отвлечься от его теории и обратиться к личности, потому что он же сын Гумилева поэта Николая, который был расстрелян за антисоветскую деятельность, и Анны Ахматовой, которая тоже с властью имела, прямо скажем, неоднозначные отношения. Потом, правда, исправилась.
Встала на путь исправления, да. И сотрудничества с администрацией.
Так точно. Но все равно помнили всегда, кто это. И, конечно, вот такого прям зеленого света всюду ему не было, потому что, ну, непонятно, сам сидел два раза.
А за что сидел-то? Тоже за антисоветчину или за что?
Ну, там сложная история, она, в общем, к делу отношения не имеет. Я к тому, что персона явно неблагонадежная. А у нас же, ну, тоже у нас, не у нас в СССР, а у нас на планете Земля, если персона неблагонадежная уже во втором поколении, отношение к ней будет настороженное, это в любом случае.
Везде.
В царстве демократии где-нибудь в США вы поинтересуетесь, как отсидевшие люди на работу потом устраиваются. То есть то, что Гумилев преподавал потом на географическом факультете и писал прям при советской власти книжки и статьи.
Это говорит о кровавости режима.
Это, конечно,
всегда.
Говорит.
Он вопреки писал.
Вопреки, писал вопреки, писал вопреки. И его, конечно, не очень-то сильно при советской власти, вот самые главные его работы, не очень-то сильно публиковали. Публиковали не самые главные работы, хотя... Если я вот сейчас вот внимательно читал, когда готовился, я местами офигел. То есть я бы, если был бы кровавый сталинский цензор, я бы не то чтобы такое публиковать не разрешил, я бы позвонил куда следует, согласно должностной инструкции. Потому что
дал
там,
сигнал бы.
Потому что периодически там вот в 70-е годы напечатанные книжки, они у меня, честно говоря, я раньше просто внимания такого не обращал, некоторые пассажи меня местами прямо это ух. Забористо. Но об этом чуть позже. Самая-то главная работа Гумилева, как все знают, это его теория пассионарности, которая была изложена слитно в книжке «Этногенез и биосфера Земли», которую он сам ни в коем случае не называл монографией и запрещал называть ее монографией. Говорил, это трактат.
А в чем разница для непосвященных?
Вообще, конечно, это монография. Вот. Так вот, если говоря по-простому, это монография, что бы там ни думал себе Лев Николаевич. Потому что монография, написанная одним. Все. Ну, тут, понятное дело, научная работа, написанная одним. Вот, монус графос. Да. Вот он ее один написал, один работа научная.
Без автора,
научная, да. Значит, это монография. Он имел в виду, что трактат это давалась отсылка к схоластическим произведениям эпохи средневековья, где их монографии не было вообще, а трактаты были. То есть это ученые рассуждения о. Ну, в данном случае об этногенезе.
Угу.
Не очень понятно конкретно когда и каким образом эта идея у него зародилась, как он к ней пришел. Есть мнение, что когда он участвовал в археологической экспедиции Артамонова, раскапывали Хазарию, Хазарский каганат Итиль, он обнаружил, что Итиль из разлива Волги был перемещен с одного места на другое. Ну, вот русло поменялось, столицу пришлось перемещать вместе, потому что Волга важнее, чем столица.
Или как Хельсинки, начали строить в одном месте, а оказалось, что не там. Пришлось перенести.
Вот, и, видимо, отсюда Гумилёв пришел к пониманию важности влияния ландшафта на судьбы народов. С чем, в общем, поспорить трудно.
Невозможно.
Влияют, это факт. Потому что, ну, блин, вот ты такой прекрасный правитель Хазарского каганата, а тут Волга, и Волга начинает менять русло. И что ты будешь делать? Придется Москву, то есть Итиль, переносить. Как бы это ни было паршиво. Он пошел дальше, конечно, Гумилёв пошел дальше и... Поймал себя на мысли, что я заговорил как Викентьев прямо сейчас. Пошел дальше. Вот. Ну, не в упрёк Викентьеву, скорее в упрёк мне. Я обычно так не делаю. И пошел он дальше, придя к чему в итоге? Пришел он к тому, что вообще не только ландшафтная, а вообще историческая превратность играет колоссальную роль в жизни этноса.
Превратность, что понимается?
О, превратность, то есть некое событие, на которое этнос никак не может повлиять. Превратность судьбы.
Землетрясение, наводнение, неурожай, холода.
Дальше. Это все мелочь, оказалось ли Гумилёва. И к этому мы придем, когда мы будем говорить непосредственно о теории этногенеза. Потому что сначала нужно поговорить о том, что такое этнос для Гумилёва. Потому что если мы говорим об этногенезе, то есть образовании этноса, нужно четко определить дефиницию, которой пользовался автор.
Определимся с понятиями.
Так. Да. А вот что такое этнос-то, что первое удивляет внимательного историографа, который занимается его работой, этнос-то он точно и не определяет. Вот в чем дело. Можете меня ругать. Но это не меня нужно ругать, это Гумилёв. Он не дает точной дефиниции, что такое этнос. Потому что Гумилёв на какой-то момент начал очень резко отрицательно относиться вообще к гуманитарной научной методологии, и в частности к философской методологии, говоря, что, например, вот это типичная гумилёвская тема. Если мы начнем рассуждать об историографии, то есть о том, что писали до нас о предмете, это первейший способ никогда не начать заниматься темой самому.
Угу.
То есть историографией заниматься не нужно. Что, мягко говоря, странно. Вот. А тем более, что Гумилёв был невероятно начитанный человек, невероятной эрудицией и с просто безразмерной памятью. Это у него такая была положительная черта, которую нельзя отрицать. И я со своей стороны могу сказать, что нельзя писать большую научную работу, вообще не сказав, что по этому поводу писали до тебя. Это не правило хорошего тона, хотя, конечно, и они тоже, безусловно. То есть это просто уважение к читателю, чтобы читатель знал, куда еще можно посмотреть. Угу. Вот сразу, не копаясь в ссылках, а вот просто сразу открываешь предисловие, введение, прошу прощения, и прочитав определенное количество страниц, просто знаешь, куда можно обратиться, какие мнения, на каких основаниях были выстроены до возникновения этой книжки. Это с одной стороны хороший тон, а с другой стороны... Это для тебя гигантское подспорье, чтобы ты никогда не занимался перепевами каких-то старых теорий и, кстати, возможно, старых заблуждений. Пока ты это все сам для себя не выстроишь в системочку, писать начинать очень тяжело.
Согласен.
Да. Вот. Но Гумилёв это все, видимо, положившись на свою безразмерную память, совершенно отметал. И вот так как вслед за, собственно, историческими гуманитарными методами, есть же вообще общие гуманитарные методы, в частности, философские, к которым Гумилёв тоже относился резко отрицательно. И поэтому, когда он писал свой трактат, он сам себе задает вопрос, а что такое этнос?
И сам себе отвечает.
И вот Гумилёв пишет буквально на странице 15 «Этногенеза и биосферы Земли». Ну а если найдется привередливый рецензент, который потребует дать в начале книги четкое определение понятия этнос, то можно сказать так. Этнос – феномен биосферы или системная целостность дискретного типа, работающая на геобиохимической энергии живого вещества, в согласии с принципами второго начала термодинамики, что подтверждается диахронической хронологией исторических событий.
Если бы ты не серьезно это говорил, я бы решил, что это шутка.
Это не шутка, это вот написано буквально на 15-й странице. Я специально выписал. То есть это определение, которое не определяет ровным счетом вообще ничего. Потому что является ли этнос и этногенез феноменом биосферы? Ну, несомненно, является. Работает ли она на геобиохимической энергии живого вещества? Все живое работает на геобиохимической энергии живого вещества, в том числе львиный прайд и стадо обезьян. И этносом они не являются при этом.
И глисты.
И глисты, безусловно. Прайд аскаридов тоже на нем работает. В согласии с принципами второго начала термодинамики, ну то есть законом об энтропии. Ну, то есть все рано или поздно придет на слив. Но это тоже не только этнос, рано или поздно придет на слив. Все заканчивается. И подтверждается диахроническая хронология исторических событий. Причем зачем принцип диахронизма, который вообще является лингвистическим?
Что это такое?
Ну, диахрония – это развитие языка в протяжении времени. То есть у тебя, значит, русский язык был, скажем, в 15 веке, и русский язык в 21-м. Раз. Они явно изменились. Вот диахрония – это то, как изменяется язык в процессе времени. Короче говоря, вот зачем этот набор наукообразных слов, я не знаю, учитывая, что он в принципе ничего не определяет. А в другом месте книжки Гумилёв говорит, что мы берем слово «этнос» в греческом смысле…
Как народ.
Как, там не только народ, народ, порода. То есть это, ну, некая порода вот кого-то, да, вот порода греков, например. Греческий этнос. Вот. То есть, это опять же, это чисто филологический смысл слова. Ну, очень то есть, странно. Ну, просто перевод с греческого прямой. Ага. Вот он может быть и такой тоже, но это же не научный термин совершенно. И вот, не определив, что такое этнос, Гумилёв пускается в работу над трактатом, который, по его мнению, должен явиться универсальной системой создание, рождение, жизни и умирание этноса во всей истории человечества.
Ну, может, он настолько крут, что, несмотря на определение, дальше он как дал уже напор, так сказать, и раскрыл все по ходу повествования. Нет?
Ну, дать он, конечно, дал. Это безусловно. Но этнос, народ, нация, все эти явления живут в истории. В прошлом. И Гумилёв о прошлом, а конкретно о работе с прошлым, говорил очень странные вещи. Вот для меня, как для историка, они очень странные. Об этом писал еще Борис Александрович Рыбаков, когда писал статью о теории самообмана про теорию Гумилёва, а конкретно в применении ее к истории Древней Руси. Об этом, ну, о похожем писал Лурье, когда исследовал студии Гумилёва. Об этом же писал Лев Самойлович Клейн, когда писал свою статью о этногенезе и биосфере Земли. Все удивляются. Гумилёв отрицает исторический принцип историзма вообще. Он говорит так, что, собственно, по поводу метода. Методика может быть либо традиционная методика гуманитарных наук, либо естественно-научной. Страница 19. Дальше. Чтение, выслушивание и сообщение плодов свободной мысли, то есть мифотворчество, это, по его мнению, и есть гуманитарный образ мышления. То есть гуманитарным наукам он просто отказывает в методе. То есть мы можем только прочитать книжку,
да.
15 книжек.
Да.
Это все скомпилировать и в свободной форме сообщить это, например, вот Дмитрию Юрьевичу или вот вам, не более.
В стиле «напали как-то половцы на Советский Союз».
Да, это, если что, излагается на странице 336-337. Далее. Для гуманитарной науки описание – предел, а истолкование путем спекулятивной философии в наше время не удовлетворит никого. Остается перейти полностью на базу естественных наук. Это страница 160. Дальше. Собственно, а что же делать-то? Какая естественная наука может помочь? А помочь может этнология. Этнология, это пишет Гумилев, наука, обрабатывающая гуманитарные материалы методами естественных наук. Это, если что, страница 267. Как бы ни было поставлено вот обучение у нас в университетах, вот мы знаем, что если мы работаем с историей, мы работаем с источниками, потому что Гумилев говорит буквально о том, что реально только прошлое, потому что вот настоящее – это какой-то миг, который тут же превратится в прошлое, а будущего еще нет, поэтому реально только прошлое. Но он тут совершенно однозначно путает реальность и действительность, потому что да, прошлое реально, но действительно мы можем общаться с прошлым только при помощи того, что из прошлого до нас дошло, то есть исторических источников. Без исторического источника не существует истории. И да, конечно, обобщая, анализируя, обобщая материалы исторических источников, мы далеко не всегда можем сказать, что мы вскрыли истину прошлого или хотя бы приблизились к ней. Есть места, которые остаются белыми пятнами в истории, и есть места, которые навсегда, видимо, останутся белыми пятнами, а об этом любой честный историк вам должен сказать. Ну вот, Гумилев не больно-то хочет общаться специально с источниками, потому что на странице 159-160 пишут буквально следующее по поводу работы с источником, то есть восстановление его, то есть источника, истинного смысла, дело трудное и не всегда выполнимое. Короче, для нашей постановки проблемы источниковедения – это лучший способ отвлечься настолько, чтобы никогда не вернуться к поставленной задаче – осмыслению исторического процесса.
Как-то странно все это, вы знаете.
Наука и история изучает единственную реальность, существующую вне и помимо нас. Страница 246. Это, безусловно, странно, потому что вот из всего этого делается очень интересный практический вывод. То есть Гумилев говорит о том, что реальны только факты прошлого, и нужно изучать просто отдельно взятые факты прошлого. Но, как я об этом вот этим столом и за многими другими раз тысячу говорил, факты сначала нужно установить, а устанавливаются они только историческим методом. При работе с источниками, и только потом можно встраивать их в некую систему рассуждения. Гумилев этого не делает. Он просто берет некие факты и из них выстраивает систему. Факты он берет, ну, например, говоря об истории Руси, естественно, из летописи, откуда же еще? Сразу скажу, археологии он не знал от слова вообще русской. Он когда-то участвовал, да, в раскопках в Азии, но русской археологии он просто не знал, поэтому он берет некие, как он думает, факты. Факты он берет просто. Он берет летопись и делает из нее хронологическую таблицу. Вот и все. То есть все, что изложено в летописи, по мнению Гумилева, это факт. При этом неважно, это Никоновская летопись 16 века, написанная при Иване Грозном, которая повествует нам о временах Рюрика, или это повесть временных лет, которая написана в начале 12 века и тоже повествует о временах Рюрика. Вот все, что написано для Гумилева, оно абсолютно равнозначно. Он не знает, по крайней мере, в своей книге.
А как такое может быть? Он же специально обученный.
Да, он заканчивал исторический факультет. Так, на секундочку, коллега.
А что? Это же антинаучно.
Это, мягко говоря, антинаучно. И вот у Гумилева фактом является жизнь легендарного князя Вадима Храброго, которого это самое примучили, является фактом наличие посадника новгородского Гостомысла, который вообще в летописях появляется только в 15 веке, причем не в начале этого самого 15 века. Является фактом, что именно Гостомысл призвал Рюрика, хотя это конкретно наследие уже 16 века.
Сильно.
Вот. Ну, потому что это ж написано. Ну и все. При этом сам же Лев Николаевич неоднократно говорил, что вот все эти вот эти самые вот вся эта беллетристика историческая прошлых веков, это не более чем беллетристика. И тут же он сам, сказав, что это беллетристика, из этой беллетристики подчёркивает некие факты, на основании которых разворачивает полотно собственной системы. Да.
Я думаю, наверное, забегу вперед, что это хорошая память с ним такое сотворила. То есть я и так все знаю, а из этого следуют вот такие выводы. Выводы очень странные. Так-так.
Ну и на какой-то момент, конечно, мы сталкиваемся с тем, что Гумилёв пытается применить естественно-научные методы в истории.
Угу.
Кстати, эта история делает, наука истории делает постоянно. То есть мы берем, например, вот ярчайший пример – радиоизотопный метод датирования. Это естественно-научный метод, мы применяем его в истории без всяких вопросов. Там дендрохронология – то же самое, это не вполне исторический метод, это естественно-научный метод, и не с числа таким примером, но Гумилёв начинает говорить о том, что нужно применять именно естественно-научный физический метод в исследовании истории. Вот, например, пропала Римская империя, вот она разрушилась, это исторический факт. А именем римляне продолжили еще 1000 лет называться византийцы, хотя они были в основном греки, конечно же. Ну и кроме этого, очень много чего осталось после Византийской империи, что осталось в истории. Это значит, что существует историческая инерция. А инерция – это чисто физическое понятие и явление, собственно говоря. А значит, можно измерить некий импульс, который имел народ. То есть, вот раз народа не стало, а движение, которое он задал, осталось. Мы тоже говорим, все там историки так или иначе говорят об исторической инерции, например, об инерции там, реформ Петра I. То есть Петра уже нет, реформы уже давно свернуты, а все равно некая инерция осталась. Но это же нужно понимать, что это не физическое понятие, это метафора для удобства изложения мысли. Но Гумилёв это воспринял, точнее, пропостулировал как настоящее физическое явление, которое проявляется в истории. Таким образом, можно историю применять к истории методы изучения инерции, методы второго начала термодинамики и прочее. Правда, надо сказать, он об этом говорит, но никогда не делает. Но так, как это делают естественники в самом деле, там, с конкретными формулами. В эти формулы вставляются конкретные цифры, полученные методом эмпирического наблюдения. Он этого не делает. Почему? Да потому что цифр этих в истории не добыть. Нет у народа никакого импульса, который можно при помощи импульсометра
замерить.
Это исключительно метафорический, риторический прием, когда мы говорим об одном словами, взятым из абсолютно другой оперы. Ну, просто потому что с инерцией человек сталкивается каждую секунду своей жизни, буквально каждую секунду, он там, не знаю, вон вот инерция сейчас произошла у кружки, мы это постоянно видим, поэтому то же самое можно сказать и про народ, просто чтобы человеку было понятнее через его ежедневный опыт. Так вот, дойдя до некоего логического конца в своих рассуждениях, Гумилёв сказал, что вначале у народа должен быть импульс, который придает ему инерцию исторического развития. И эта инерция исторического развития порождает народ, этнос, доводит его до пика, а потом, когда эта инерция кончается, идет на спад. Это, если коротко, это, собственно говоря, вообще теория этногенеза, о которой мы говорим. И вот тут очень важно сказать о таком понятии, которое Гумилёв ввел как стереотип поведения. Стереотип поведения – это именно то, по Гумилёву, что является определяющей чертой этноса. Потому что, вот опять же, Гумилёв брал пример Пушкин. Пушкин, он, получается, у нас правнук африканца, однако он абсолютно русский, потому что он так долго прообщался с русскими, что он получил русский стереотип поведения. Я не знаю, писатель Джек Лондон, потомок англичан, однако, оказавшись в США, он проваландовался с этими самыми окружающими его людьми, что он стал американцем. Он жил в другом ландшафте, общался с другими людьми. У него стереотип поведения американца. И это наблюдение, в принципе, правильное. Потому что в самом деле психический уклад людей разных групп транслирует им разные стили поведения. Но вот это ценное наблюдение Гумилёв довёл, я бы сказал, наверное, до абсурда. Потому что одним из главных его приемов. Вот это является его знаменитый, который во всех лекциях всегда был высказан, пример с трамваем.
Что за пример?
Это когда в одном трамвае едет еврей, грузин и русский. И тут пьяница начинает хулиганить, приставать к окружающим. Еврей уткнется в книжку и перестанет замечать этого негодяя. Русский его обматерит, грузин ему наваляет звездюлей и выкинет из трамвая. Вот так отличаются евреи, грузин. А, прошу прощения, не про еврея говорю, про татарина.
Да.
Про татарина говорил, не про еврея, извините. Это наглядные примеры стереотипа поведения, которые отличают вот эти вот три этноса. Но это, опять же, это не более чем метафора. Потому что вот, да, приведя такой наглядный пример, дальше надо привести статистическую выборку на хронологической шкале. Какие конкретно русские, когда, как себя вели вот именно вот таким вот образом? Точно ли они были русские? Дальше, какие татары вели себя вот именно так, какие грузины вели себя именно так, это, ну, просто сказать, что вот это вот так и остановиться на этом нельзя, потому что я могу назвать вам массу татар, которые отличаются крайне агрессивным поведением и при наличии хулигана в трамвае бросятся его утихомиривать. Точно так же я знаю грузинов, которые никогда этим заниматься не будут. Это, в конце концов, зависит, ну, как мы знаем, далеко не только от того, какого этноса человек, но и как он воспитывался.
Позвольте встрять. Вот в Казани, например, одни из лучших ОПГ перестроечных времен.
Угу.
Количество грузинских воров в законе на территории Российской Федерации зашкаливает по сравнению с количеством населения Грузии. И что? Значит ли это, что все грузины воры, а все татары уголовники?
Нет, ну, я же еще раз говорю, что это говорит только... В первую очередь о том, что человек вырос в конкретной среде, получил такое-то воспитание. Вот у него такие-то были сначала родители, потом он в школе попал в такую-то вот конкретную компанию, из школы вместо того, чтобы идти в институт, попал в армию, где оказался в окружении вот таких людей, получился в итоге вот доктор наук.
Да.
В итоге. Или уголовник. А при этом он может быть грузин, не грузин. Вот. Ну а по Гумилёву стереотип поведения передается, естественно, воспитательно и генетически. То есть, ну, понятно, некая генетическая предрасположенность в любом случае передается к чему бы то ни было.
Да.
И это правда. То есть от мамы, папы, там, бабушек и дедушек, тебе достается некий набор предрасположенностей.
Угу.
А потом в процессе воспитания ты получаешь их развитие. И вот тут Гумилёв делает очень далеко идущий вывод, который конкретно меня напугал. Потому что раньше я на него как-то внимания даже не обращал. Ну, так вот, специально. Нельзя, большим злом является метисация. Потому что папа тебя научит одному стереотипу поведения, а мама другому стереотипу поведения. Если с тобой одним такое произойдет, то вообще ничего страшного. Этого просто никто не заметит.
Угу.
А если эта метисация происходит в размере этноса, есть огромная опасность, что этот этнос превратится в химеру.
Так называемую сущность.
Потому что этносы химеры по Гумилёву – это этносы, которые не должны существовать, но в силу определенных исторических превратностей все-таки существуют. Например, для него типичная химера – это хазарский каганат, который разметисировали иудеи. Для него типичная химера – это американский народ, который вообще не должен существовать, потому что там такое количество всех, что совершенно непонятно, какой у них стереотип поведения. Гумилёв так и не смог вывести стереотип поведения американцев, потому что этого стереотипа нету. Ну а раз нет стереотипа поведения, а народ есть, у Гумилёва теория вся сыпется. Потому что вот тебе конкретный пример. Единого стереотипа поведения для американцев выявить нельзя.
Я вам больше скажу, что первый же визит в эти самые Соединенные Штаты – это же какой-то ужас нациста. Там хождение по улицам больших городов – это туши свет. Ну, Никаких шуток, что это плавильный котел, там чашка
там
салата.
Всех очень много.
Черти кто, тут тебе маленький Бангладеш, тут тебе Одесса, там Армения, здесь еще здесь все так перемешано, что туши фонарь. Нацисту там делать нечего, я тебе точно могу сказать.
Бежать.
Они там есть, конечно.
Конечно, но... там, да. Они там отдельно бангладешцы, отдельно нацистцы. Вот. Ну, это, короче говоря, Гумилёв для того, чтобы теория продолжала работать, ввёл понятие химеры. И конкретно для понятия химеры у него есть четкое определение.
А русский народ химера, нет?
Нет, 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 нет. А он от Вернера Зомбарта почерпнул такое понятие, как народы-герои и народы-торгаши.
Гнусные барыги.
Народы-герои – это англичане, французы, русские, угу. А омерзительные народы-торгаши – это евреи, конечно же. Ну, там еще кое-какие есть народы-торгаши. И торгашами-то не стали, потому что у них предельная степень химерической этой самой метисации. То есть, если, например, скрестить два народа-героя, возможно, что-нибудь хорошее получится.
Какая чушь, Кирилл Александрович.
И вот он говорит вот прямым текстом о том, что смешанные браки – ужасное зло, которые являются чем-то вроде государственного преступления. Потому что таким образом в чистый этнос ты вносишь непонятно что, что приведет к непонятным последствиям.
Это же фашизм.
Это нацизм,
да.
Если вот совсем уж откровенно говорить.
Да. По-моему, пора достать свиней.
И я, понимаешь, я когда это читал, а это конкретно я читал в книжке «В поисках вымышленного царства», я... Думаю, а вы, блин, правильно его не печатали? Удивительно, что вообще печатали. Когда он вот это «В поисках вымышленного царства» вышло, если не ошибаюсь, в 1978 году. В Советском, блин, Союзе.
Да.
И вот там было-то написано вот буквально такое.
Ну, мне вот интересно.
Там приводится пример из солнечного Сиама.
Угу.
Он же Таиланд.
Да.
Костя, Верона, всем привет. Короче говоря... что некие там лесные таиландцы, к ним приехал, по-моему, из Бирмы мужик и тайным образом женился на одной из этих самых сиамок. Его эти самые нашли таиландцы и убили.
Потому что что ты тут?
Убили и сами на себя заявили, что мы этого грохнули, и не было никаких последствий. И правильно говорит Гумилёв, это не может считаться преступлением, потому что это этническая самозащита.
Сильно.
Это как будто это...
А вот у немецких нацистов тоже была этническая самозащита.
Так там, да? Об этом писали прямым текстом.
Да.
Вообще-то.
Я как раз об этом. А, кстати, а вот даже истинные арийцы сообщали, что я боюсь наврать, и источников не назову, естественно. Но они говорили, что они на 70% чистые, а на 30% нечистые, потому что чистокровных нет вообще. Их просто в природе не существует, потому что человечество все время перемешивается.
Но я могу сказать более того, что... У евреев степень метисации гораздо ниже, чем у русских. Евреи-то они в силу того, что даже находясь в рассеянии, в дисперсном виде, они очень сильно сохранили общинную структуру и стараются жениться, выходить замуж еврейка, евреи, дети у них будут евреи, а у нас русский может жениться на кореянке некоторым образом, на татарке, ну и так далее, и так далее. То есть у нас степень метисации гораздо выше, а почему-то мы народ герой, а они такие торгаши.
Я вот возвращаюсь обратно, такое? Если он там это в ДНК-то не смотрел, мы кто? Мокша, Эрзя, мы финно-угры или кто? По-моему, мы объединяем в себе вообще все на свете. И я прихожу немедленно к страшному выводу, именно это делает нас народом-героем. О. Мы всех изловили, изнасиловали, наплодили от них детей, отличных, я,
кстати, заметил. Мне просто интересно, а почему хазар – это не народ-герой, а какая-то ужасная химера? Вот мне интересно.
Может, он евреев не любит, так что кушать не может.
Там евреев у хазаров-то не было, вот в чем дело. У них были иудеи, носители иудейского вероисповедания. Собственно, чистых этнических евреев там у них не существовало фактически.
Как установили?
Ну, там, может быть, были там 50 человек раввинов, которые, ну да, были евреи, приволокли с собой, значит, эту самую иудейское вероисповедание. Верхушка хазарского каганата приняла это иудейское вероисповедание, но они тюрками остались. При этом. Об этом говорит все. Вся археология говорит именно об этом, о том, что все хазары, ну, по крайней мере, в
в метрополии. Это были обычные нормальные тюрки. У них обычная археологическая культура, совершенно вот явно прослеживающаяся, которая имеет четкую преемственность и с приятием иудаизма не меняется.
Гумилев про это не знал.
Гумилев не знал археологии, я повторяюсь. Хотя Хазарский когда-то он копал лично сам руками, но он не знал археологии. У него с археологией, когда он пишет отдельно об археологическом методе датирования, о том, что археолог копает дырку в земле, находит там черепок, например, и датирует слой по черепку, а то, что лежит рядом, он датирует уже по слою. Ну, это, знаете, это вот примерно, это вот где-то около вот 6-7 класса школы уровень объяснения. И уже тогда, когда копал Лев Николаевич сам в 50-е годы у Артамонова, уже тогда метод датирования был немного более другой.
Тут его память подвела, или он решил
Он просто был не в курсе, он не интересовался. Ему это было... Он сразу все понял про этих археологов.
Ага.
И как-то все.
То есть... Это же не наука. Вот это же не научный подход.
Нет, не научный, абсолютно точно. Ну и вот из всего этого Гумилев сложил теорию этногенеза. Этногенез, то есть рождение этноса. Кстати, непонятно, что это такое по Гумилеву. Рождение этноса связано с неким толчком. Этот толчок Гумилев назвал по самой важной составляющей развивающегося, народившегося этноса, который только и делает его возможным к нарождению, пассионарным. Пассионарный толчок, который плодит определенное количество людей, пассионариев, то есть страстных людей.
Страсть, да.
А со слова пассион латинского, страсть, каковой термин используют все, кому не лень теперь. Пассионарный человек, можно услышать, там, вот я даже вот тут Паша перед сидел, он тоже говорил слово, не помню про кого, то ли про Кибальчича, то ли…
Ну, так всех, кто, да, так сказать, выделяются из толпы, это пассионарии.
Вот.
Наши любимые викинги, те, кто сели на дракары, отправились грабить Европу, это пассионарии.
Да,
ослы остались дома, пахать, сеять.
Вот, это как раз пассионарии. Пассионарий по Гумилеву – это человек, у которого стремление к его идеалу, неважно какому, но стремление к идеалу перевешивает инстинкт самосохранения.
Интересная концепция.
То есть он может ради того, чтобы достичь своей цели, пожертвовать даже своей жизнью, не говоря уже о жизнях всех остальных. То есть это такой вот страстный человек, когда их набирается свыше определенного предела, это как раз набирается при помощи пассионарного толчка. Этот этнос вместе со своим типичным для него стереотипом поведения, который сейчас находился, как Гумилев говорил, в фазе гомеостаза, то есть равновесия с природой. То есть он вот просто есть какая-то группа людей, которая никуда не стремится, ничего не делает, вот просто существует.
Угу.
И вот она при помощи своих этих пассионариев выплескивается вовне, вовлекая туда все больше и больше людей. Ну, например, при помощи завоевательного похода или яркой культурной экспансии.
Я с вашего позволения
или то и другое.
Перебью и задам тупой вопрос. Умные люди мне говорили, что, например, Александра Македонского отправляли в поход для того, чтобы избавиться от всяких балбесов, потому что в силу урожайности, соблюдения санитарии, несоблюдения противозачаточных мероприятий македонцев и греков наплодилось так много, что их куда-то надо было канализировать.
Это тебе Гумилев сразу ответит по этому поводу, вот немедленно совершенно.
И второй наш любимый пример, наши горячо любимые викинги, то что же когда расплодились.
Или крестовые походы.
И вам... Поскольку там, как это называется, майорат, да, когда все старшему сыну, а остальные саблю в руки и в море там на веслах помчался за славой и деньгами, точнее, за деньгами. Ну, это просто потому, что у вас много, и у вас есть пароходы.
Это тут Гумилев тебе сразу скажет, что, ну, про викингов это однозначно он не так тебе все объяснит, а вот про Сашу Македонского, значит, что этнос уже был на излете, его историческая инерция почти кончилась, поэтому они вынуждены были своих пассионариев куда-то канализировать, чтобы они просто не мутили воду дома, потому что дома уже все хорошо. Это не фаза толчка. В фазе толчка этнос начинает свою, неважно, военную или культурную, или торговую, или все вместе экспансию, вовлекая все больше людей в себя. И таким образом происходит вот первая фаза толчок пассионарный. Дальше следует фаза подъема, когда вот этих пассионариев очень много, еще их все больше рождается, они друг с другом скрещиваются. И таким образом все доходит до акматической фазы перегрева, когда пассионариев делается слишком много. Вот как раз слишком много, вот их нужно куда-то деть, потому что они могут порвать страну, этнос, все что угодно. Потому что если они не ценят свою жизнь, они могут устроить, например, гражданскую войну в легкую. Их нужно куда-то сбросить. Вот, например, походы Александра Македонского. Это типичное средство борьбы с фазой перегрева греческого этноса. Дальше следует фаза надлома, когда количество пассионариев и субпассионариев сначала входит в равновесие, а потом переламывается. То есть субпассионариев, которые не пассионарны, делается больше внезапно. И дальше следует инерционная фаза. То есть, когда пассионарии еще есть, они становятся что-то тянут, там народ. Много гармоничных личностей, у которых уравновешена субпассионарность и пассионарность. То есть они равновесны совершенно. В это время обычно по Гумилёву рождаются самые замечательные культурные произведения, там самые замечательные творения архитектуры, потому что люди энергию направляют на нечто созидательное. То есть людей, которые готовы просто рвануться куда-то все сломать, их просто мало делается. Вот, но их делается все меньше, и постепенно все входит в фазу угасания. Там, где субпассионариев принципиально больше, чем пассионариев. И они уже даже наукой заниматься не хотят, и вообще ничем заниматься не хотят. То есть для того, чтобы заниматься наукой, тоже нужна страсть.
Конечно.
Вот. То есть не обязательно там же с автоматом и саблей где-то бегать. Можно эту же энергию потратить на науку. Повторюсь, Гумилёв не говорит о том, что пассионарий обязательно будет завоевать или убийца. Совершенно не обязательно. Он может свою энергию потратить, например, на осмотрение на звезды. Просто яростно совершенно смотреть на звезды. В это время его будут говорить, что а мы тебя сожжем, а он будет говорить, а все-таки она вертится. Как по мнению Грызлова сказал Николай Коперник. Да, и что-то такое наша любимая Литвиненко задвинула, что-то в таком духе, какую-то такую чушь, такую безумную совершенно. Мне каждый раз возникает вопрос, парни с девчонками в школе-то вообще учились?
Очень давно.
Всё-таки она вертится, говорил Галилей. Сожгли Бруно, Коперник тут ни при чем. Копернику просто вежливо намекнули, что твоя теория не бьется с практикой, потому что то, что мы наблюдаем, ты предсказываешь не точно. Поэтому Земля в центре, Солнце вертится вокруг. Птолемей был прав. Не смеши людей. А он сказал: мне нифига, что-то тут не так. Я все равно прав сказать, что ну, вот ты сказал свое мнение, я сказал свое мнение. Теория спорит, это же наука. И все. Коперник прекрасно прожил до конца жизни, никто его не трогал.
И не жужжал.
И не жужжал, да. Ну, в сторону. Короче говоря, вот Бруно – это типичный пассионарий по Гумилёву, который может за дурацкие свои эти самые идейки пожертвовать жизнью, причем самым неприятным образом. Вот такие вот бывают пассионарии. Так вот, фаза упадка. И дальше или фаза исчезновения, то есть когда народ растворяется в других этносах, более пассионарных, или фаза гомеостаза, когда народ ну, никто не трогает, не оказывается рядом достаточно пассионарных людей, или они просто никому не нужны.
Угу.
Вот они живут в равновесии уже не друг с другом, а с природой. И так они живут до тех пор, пока не будет, и если не будет, нового пассионарного толчка.
Так а что толчок-то что дает?
Мы переходим к самому. А, ну как он дает? В смысле, что является просто, причиной толчка?
Просто народилось людей и сильный дождь, землетрясение.
Нет, нет, ветер нет. Толчок – это самое важное, потому что когда Гумилёв развил свою досаду, да, это, кстати говоря, занимает все 1200-1500 лет. Тут нужно сказать, что это вот идея, то, что это живет 1200-1500 лет, это не Гумилёв придумал, угу. До него говорили Леонтьев и Шпенглер. Он на это не ссылается, потому что историографией занят не сильно.
То есть нам осталось всего ничего, как русским, да?
А вот тут у Гумилёва была проблемка, потому что греки существуют очень сильно больше 1200 лет. Просто принципиально больше. И русские тоже больше.
Египтяне какие.
Вот. А это, оказывается, у нас было несколько пассионарных толчков. Мы каждый раз были новым этносом. Ну вот так получилось, что раз и этнос. Так вот, самое главное. Если ты обозначаешь явление, которое появляется, делается возможным благодаря некому воздействию, превратности,
угу.
Нужно понять, что это за превратность. И вот тут-то мы входим в сферу уже даже не спорных научных построений, а чистой научной фантастики. Потому что по Вернадскому человечество эманирует из себя некую биосферу.
Ноосферу.
Вот, а Гумилёв это
переделал в биосферу. То есть вот биологическое существо, но вокруг Земли есть атмосфера, а есть некая биосфера. Это вот напряженная энергия геобиомеханических энергий, которые делают возможным существование человечества. И на них действуют некие галактические излучения.
Какая-то херня.
Которые возбуждают внутри биосферы Земли особое напряжение, которое провоцирует мутации в генах, которые, собственно говоря, порождают пассионариев. Или наоборот, там, вдруг там, пассионариев. А тут из галактики прилетает луч, и появляются пассионарные русские, например, и начинают ого-го. Или, например, в какое-то время пассионарные там тата-монголы. И тоже начинается гигантская монгольская экспансия. Появляются люди длинной воли, которых очень любил Гумилев, собственно, которые и были в Монгольской империи первыми пассионариями, которые двинули ее, так сказать, за границы Анона и Керулена. Вопрос: что это за галактический луч такой?
Во-первых, я некоторым образом астрономию в детстве любил.
Да.
То есть, если я крикнул: «Галактике стыдно за вас!», в ответ они чем-то мигнули. Если условная Земля, на нее что-то светит из галактики, где этот источник, во-первых, и почему он не нахлобучил всю планету?
Во, я о чём говорю.
В рамках свечения галактики скорость вращения Земли вообще крутится, как электромотор.
Не, ну может быть оно…
Ее всю засветит.
А может быть хотя бы половину засветит, но это тоже немало.
Или это злые пришельцы
точечно
в башку Чингисхану светят?
Вот я о чем и говорю. Во-первых, чем они светят?
Да.
Назовите мне излучение, которое способно породить вот такую штуку.
Мутировали бы тогда все.
Ну так да, я говорю, как минимум половина земного шара бы накрыла.
Я как это…
И чем светит? Самое главное, покажите мне луч, которым светит. Жесткое космическое излучение, оно ведет к мутациям.
Да,
мы точно знаем совершенно, потому что радиация.
Да.
Оно все-таки мало, но прорывается за магнитосферу, и у нас тут происходят какие-то мутации. Но опять же, это жесткое космическое излучение, оно накрывает просто всю Землю.
Хорошо.
Это… Далее. Есть гравитация. Гравитация никаким мутациям не ведет.
Нет.
Она просто тянет в разные стороны, заставляет все вертеться. Она с Земли не падает, соответственно. А есть, конечно же, так называемые те самые внутригалактические излучения. Там адские энергии лучи, которые летят между системами, которых отразить может только уже магнитосфера целой системы гигантской, то есть магнитосфера звезды.
Но
это опять же радиация.
Ну…
И что из этого может привести к тому, что вот Чингисхан и друзья похватают шашки и побегут всех завоевывать?
Да.
Номер три вопрос. Что такое биосфера? Кто ее смог замерить? Кто ее смог хотя бы зафиксировать? Что такое атмосфера, мы худо-бедно уже представляем себе.
Я таки, с вашего позволения, вернусь чуток назад. Вот, например, есть звезды, которые далеко, квазары, пульсары и даже черные дыры. Но ближе всех к нам расположена звезда
по имени Солнце.
От нее сигнал-то сильнее, излучение от нее бодрее, и они, что характерно, фиксируются, их видно и понятно, бывают годы активности, бывают спада туда-сюда. Чё-то я никогда не слышал, чтобы от активности Солнца происходили какие-то мутации.
Это не от Солнца.
Я понимаю, да. А дальше есть другой пример. Я еще книжки про биологию читал. Про Трофима Лысенко, например. Как выводятся новые сорты пшеницы? Берем ведро пшеницы и наливаем в него радиоактивной воды. Например, или щелочи, или кислоты, без разницы. А потом это ведро постоит, когда высушим и засеем все это. Как ты понимаешь, 90%, если не больше, из этого сдохнет.
Естественно.
А какие-то зерна прорастут и дадут какие-то уродские побеги. Может быть, а может не уродские. А мы вот, исходя из этого, наливая радиоактивную воду, кислоту и щелочи, все вместе сразу. И все это высеивая годами, мы провоцируем некие изменения. Большинство от этого дохнет, как ты понимаешь. Либо можно по ходу отбирать, как когда-то там всякие майя-ацтеки, кукурузу, она была разноцветная, а теперь она желтая.
Или самую мордатую кукурузу выбирали.
Да, или голландцы морковку, которая всю жизнь, по-моему, была белая, они зачем-то сделали желтой.
Красиво.
Ее когда обожрешься, тоже желтеешь. По детям сильно видно, если их пюре кормить, они желтенькие становятся, блин.
А ну, если есть свёклу, потом в туалет ходить страшно.
Если набрать ведро чингисханов и полить их радиоактивной водой, каковой является, несомненно, космическое излучение, то как-то непонятно, откуда там такое количество мутантов. А вот космонавты на орбите сидят, они там чингисханами не возвращаются. Как пассионарность? Я знаю несколько космонавтов. Пассионарности не замечал.
Просто... Это у их детей и внуков только проявиться может.
Какая-то чушь.
Нет, ну я говорю, что тут одно непонятное.
Это все антинаучная чушь.
Я говорю, одно непонятное. Это самое главное. Одно непонятное. То есть Гумилёв задает вопрос: откуда берется этнос? Почему он развивается, почему умирает? Это вопрос. То есть это непонятное.
Угу.
И он берет для объяснения одного непонятного второе непонятное, а потому что. Пассионарный толчок, который провоцируется третьим непонятным какими-то излучениями, которых никто никогда не видел, не может ни зафиксировать, ни померить, ничего. То есть у нас есть два, даже не допущения, а фантастических предположения для того, чтобы объяснить современную научную теорию.
Пофения это объясняется известным тезисом. Попал в непонятное.
Вот, да.
Вот это Гумилёв. Ужас какой-то.
Это не он попал в непонятное, а в непонятное попало несколько сотен тысяч человек, которые развелись в уши, его слушало и читало его книжки разнообразные. Вот. Ну а дальше-то следует. Вообще интересно, потому что, смотри, пассионарий суду истории не подвластен. Потому что он не сам делает, например, мерзости.
Да.
А это его страсть генетическая толкает. Мутация толкает к этому страсть. И это. Всегда только на пользу в историческом масштабе.
То есть, когда войска вермахта заходят на территорию Советского
Союза. А это субпассионарии были.
Не считается.
Это субпассионарии были. Они хотели своими субпассионарками нам все это испортить. Субпассионарии тоже бывают крайне агрессивные по Гумилёву. Не вопрос. Вот. Они просто воевать могут, но не хотят жертвовать собой. Они хотят только всех уничтожать, покорять. Потом насиловать мерзко. А пассионарий делал то же самое, но страстно, блин, с огоньком. И из-за этого огонька, ты понимаешь, появляются великие империи, живут долго, оставляют нам римское культурное наследие, например. И вот, конечно, здесь у него другая интересная черта и конкретная непонятность. Если мы не можем судить пассионария за то, что он сделал нечто плохое, то почему, например, мы должны судить за то же субпассионария? Ведь это же один исторический процесс, они оба в нем участвуют.
Угу.
И если субпассионарий делает мерзости, его тоже, значит, нельзя судить, потому что он тоже участвует в историческом процессе развития одного этноса или нескольких соседних этносов. Ну, это значит, что если... сделать третий логический шаг, чтобы мы можем просто объявлять кого-то вообще вне закона.
Знаешь,
точнее, меня... над законом. То есть я пассионарий, поэтому я могу делать все, что угодно. А еще я чистый по крови пассионарий, а не то, что вы сраные метисы. Вы химера, а я пассионарий.
Стивен Сигал, above the law.
Да.
Всем над, рекомендую к просмотру.
Над законом. Вот.
Я переводил какой-то Out for Justice.
Да.
Гениальный фильм.
Отлично.
Кто это тут у нас боксер, блин?
Я это уже, ты знаешь, накипело. В общем-то, у меня есть ряд, опять-таки, хорошо знакомых и даже родственников, как их называют, сумасшедших. То есть с серьезными психическими расстройствами, то вот оно, когда у тебя в башке выстроена какая-то чрезвычайно цельная картина, в которую ты свято веруешь. Но при малейшей попытке потыкать палкой.
Все сыпется.
А он в каком он ученом звании был, если был?
А он был, если не ошибаюсь, кандидат исторических наук.
А как это такое? Или он не такое сначала писал, а потом развил?
Нет, понимаешь, у него научные работы его, которые я думал, что приличные в самом деле, это Хунну в Китае, вот в поисках вымышленного царства. Просто я про Хунну знаю примерно как про балет,
угу.
То есть кое-что знаю. Смотришь, там делают такие вот книжки. Ну, я их, конечно, прочитал, но я не могу просто вот прямо сейчас оценить, ну, точнее, тогда не мог оценить уровень. Ну, написано убедительно весьма. Он писал замечательно, Гумилёв, просто замечательно. Написано убедительно, но потом я поговорил с китаеведами, А что? Сейчас. И мне там про этих хунов в Китае такого разложили, что тут неправильно, здесь неправильно, тут не. Ну, в общем, я не знаю.
О чем это?
О чем это, да. И...
А что же его так понесло-то? А у него были там какие-то эти научные единомышленники? Может, кружок какой-нибудь?
Ну, у него ученики
сформировался. Ученики. А кроме учеников. Нет. Коллеги по опасному бизнесу.
Коллеги по опасному цеху непрерывно, когда выходила новая книжка, еще в советское время, новая книжка Гумилева, там все просто только это. Что это?
Куча.
Что это? Что это? Там Рыбаков, Лурье, вот вся наша эта самая историческая общественность просто показывала открытыми ладонями вот так вот через фейспалм там. Парни, ну что это такое? А это же имело абсолютно обратный эффект, потому что если эта сволочь говорит, между прочим, про сына самого Гумилева, что он пишет да, какую-то гадость, это значит... Важно. Это не гадость, а наоборот, это передовая научная мысль. Тем более, что при помощи теории Гумилева для человека, не имеющего вообще никакого исторического образования, элементарно разложить на составляющие любой исторический процесс. Он просто легок, интуитивно понятен и не труден в применении. Я не говорю, что это правильный метод, я говорю, что его применять легко. Угу. То есть, можно вот там какой-нибудь там слесарь, дядя Ваня...
Я таких много знаю.
Физик Рашид Гуглоев, понимаешь, они посмотрели, сказали, о, да мы все понимаем.
Все так, как я и думал, просто он складно объяснил, а так у меня это смутно в голове бродило.
Конечно, конечно.
Человек-то, я вижу, не глупый, Гуглоев-то этот думает, как я, это мне все знакомо.
Да-да-да-да-да-да.
Есть еще такие, ты типа гражданина из Тархова, ты не читал такие книжки, там «Удар русских богов»?
Ну, что-то читал,
это тоже все. Или какой-нибудь Григорий Климов.
О, да, этого я читал очень обильно. Вот. И он же, самое главное, объясняет им, как над этим работать. А работать-то нужно, вот как я описал, какая работа с источниками, какая историография, не надо этого ничего.
И так все понятно.
Да, только гимназический метод, как это Гумилев называл, гимназический метод, то есть работаем вот только с эмпирическими данными. Ну, а если физику или там химику сказать про эмпирические данные, он скажет, братан, я этим занимаюсь 30 лет, давай сделаем это же с вашей историей. И вот сейчас Толя Клёсов, привет, Толя, читаю твои идиотские статьи регулярно, вот Толя Клёсов начнет тебе бомбить про то, что хромосома R1A1 определяет славянский этнос. Потом, правда, говорит, что не определяет, меня не так поняли, но все равно определяет. Это вот прямое следствие. Вот я даже не знаю, почему, в какой момент выпускника исторического факультета так понесло. Не знаю. Тем более человека, вот в самом деле, очень одаренного. Вот если кто был пассионарий, так это вот он был пассионарий.
Угу.
С...
Да ладно, мы сами такие.
С серьезной памятью, очень, очень серьезной эрудицией, с огромной начитанностью. Вот как его понесло, я не знаю.
Я тебе говорю, что это вот... Понятная картина психического расстройства, когда ты внутри башки строишь теорию, которая внутри твоей башки никаких противоречий нет вообще. Можно психиатров или психологов, я уж не помню, кто этим занимается, поспрашивать. Там все очень стройно. Очень стройно, все взаимоувязано. И самое главное, объясняет все на свете. И любого человека этому можно научить. Историческое образование для того, чтобы думать по-гумилёвски, не надо.
Абсолютно. И вот сам стиль, сам метод объяснения непонятного непонятным, вот он дал, я уже, Лев Николаевич давно помер, царствие ему небесное, а всходы есть. Вот недавно, например, вышел, наверное, последний суперуспешный литературный сериал, который вышел на бумаге и имел именно на бумаге успех, то есть коммерческий успех, если его сильно покупали. Это сериал «Этногенез», который издавало издательство, кстати, по-моему, еще и сейчас по инерции исторической, издает популярная литература Константина Рыкова.
Константина Рыкова заочно знаю, это не читал, нет.
Сериал «Этногенез» крайне интересен. А именно, ну, помимо чисто литературных особенностей, там у книжек нет авторов. То есть они, конечно, есть, кому кто-то записал, но на обложке нет имени автора. Там только вот этногенез и все. Где-нибудь там на заднем форзаце написано, там написал такой-то. Ну, чтобы они, раскрутившись на ресурсах популярной литературы, потом не сдрисли в какой-нибудь эксмо. Так вот, внутри есть задумка, что весь исторический процесс, а это про всю историю, сериал буквально там от космической эры в будущем до людей каменного века в прошлом. Это вот такое исследование такое вот литературное, да, ну, конечно, фантастическими методами, но тем не менее. Все это объясняется ровно тем, что давным-давно, когда еще не было людей, даже были только обезьяны с динозаврами, инопланетяне занесли нам за каким-то бесом на планету некие фигурки разных животных из серебристого металла, которые обладают, ну, это не серебро, а серебристый металл, цвет такой, он обладает абсолютной прочностью. И вот если человек возьмет одну такую фигурку, вот, например, свинюху, он
только серебристую.
Только и поменьше.
Да. Так.
Он немедленно приобретает суперспособности. Немедленно. Вот у Чингисхана, например, если не ошибаюсь, был волк, из-за чего его все боялись. То есть появляется Чингисхан, и все сразу.
Волчара!
Волчара! И вот люди, которые обладают этими фигурками, они двигают всю историю. Там у Гитлера какая-то фигня была, там у что-то еще у кого-то было.
А у Сталина-то у большевика проклятого было.
Сталин отнял орла у Гитлера, и поэтому он просрал Вторую мировую.
Дурачок.
Вот. Сталин совершил при помощи, кстати говоря, Льва Николаевича Гумилева. Тогда он там в книжке описывается, молодой, совершил там стратегему особую.
Простите, это художественная литература?
Ну, это фантастическая литература. Фантастическая. Ну. Это фантастический, говорю, фантастический литературный сериал. Это «Этногенез» называется. Вот. И вот вместо, черт возьми, Ивана Ефремова, довольно плохого литератора, но у этого плохого литератора люди совершали подвиги и жертвовали собой, чтобы двигать исторический процесс. Там думали, писали книги, занимались исследованиями, а тут ты берешь.
Пощупал, да?
С собой все время носить надо. Пощупанием не отделаешься.
Это волшебная палочка.
И у тебя сразу сверхспособность, и ты пошел двигать просто. Ничего для этого делать не надо.
Главное, чтобы Сталин у тебя ее не отнял.
Сталин может. Да.
Дотянется куда хоть.
Никакая фигурка не спасет.
Да.
Так вот, вот у нас весь исторический процесс. Теперь. Что такое художественная и шире фантастическая литература? Это некий образ будущего. Учитывая, как этот образ будущего покупают, а покупали его очень хорошо, доложу я вам, там тиражи были, вот последний, наверное, был отголосок, когда бумажная книга продавалась такими тиражами, там все было замечательно. Значит, это кому-то интересно. И люди ассоциируют себя вот с этим будущим. Где? Тебе ничего не нужно делать.
Это ключевое.
Пока на тебя не свалится.
Мы уже родились белыми, важно.
Да.
Красивыми и народ-герой.
Народ-герой, да. И вот на тебя, если свалится какая-нибудь серебряная свинья, ты сможешь сожрать тонну желудей за день, например. И ничего тебе за это не будет. Ну а если не свалится, ну лишь не свалится, что делать-то?
Все равно ничего делать.
Все равно ничего делать надо. Ну и, соответственно, это свинья. Я ж просто кто не понимает. Это серебряная свинюха, там, не знаю, орел, мамонт, все что угодно, это же прямое художественное аллегорическое описание этого самого пассионарного толчка. То есть тебя какой-то там космической дубиной из галактики шарахнуло, и ты такой.
Пора браться за дело.
Да. Ну, или, точнее, конечно, не ты. Мутация-то будет передаваться только твоим там внукам каким-нибудь. Ну, короче говоря, шарахнуло. И все зацвело. А не шарахнуло, так извините.
Чушь какая-то.
Это самое вам анизите. Вот. Собственно, все, что знал про теорию этногенеза. Конечно, это все поверхностно. Я не зачитывал массу цитат, хотя мог бы. Но просто займет часа 4 времени, я не готов на такие жертвы. Пассионарности не хватит у меня на это. И вот такая у нас получилась теория, которая от очень талантливого, одаренного человека поступила в массы. Я, честно говоря, страшно жалею, что люди вот вынуждены существовать в такой парадигме.
Почему так получается, Клим Александрович? Как какая-то херня так непременно
выстрелит.
Миллион поклонников. Как что-то разумное, доброе, вечное, никого нет, палкой не загонишь.
Херня легко потребляется. Очень легко. Она легка, понятна. Ну, кроме того, конечно, нужно понимать, он как это Ахматова говорила, когда Бродского чморили, какую карьеру делают нашему рыжему. На Гумилёва советская власть потратила гигантский, просто титанический, невообразимый пиар-ресурс, который ни за какие деньги не купишь. Сначала оказалось, что он сын репрессированного папы.
Это важно.
Великой поэтессы мамы, то есть сам приличный человек, да еще и сидел.
Да, возможно.
Да, да, сидел. Да, человек, мужчина, серьезный. И тут его начинают всячески чморить. Ну, понятно, что все, что он скажет, это будет восприниматься как святая истина. А когда стало еще и можно на излете его жизни, ну это
вообще попёрло.
Я там на лекциях, я на рок-концертах сейчас такое не везде вижу. Там, когда люди чуть ли не на люстрах висели на его лекциях.
Да. Я в телевизоре смотрел, ну, во-первых, я не причастен, так сказать, у меня нет подобной глубины познаний и такого охвата. Поэтому, ну, вот, когда человек так говорит, оперируя фамилиями, датами, эпохами и всякое такое, но только платком челюсть подвязать, потому что такой напор информации, которую ты, ну, я,
быстро
условный сантехник, да вообще я её усвоить не смогу. Я когда вот эти, знаешь, там псевдоисторические баталии, когда коллеги по опасному сантехническому бизнесу начинают рассказывать, насколько прав в своих опусах подонок Резун по кличке Суворов, пытаешься задать вопрос, а тебя этому где-то учили? Нет. А зачем учить? Вот, все понятно написано. Ну, там, если поковыряться, это еще на старте на самом было, если поковыряться, там не совсем так. То есть, даже если взять там мемуары Жуковых, Мерецковых, там, Баграмянов, открыть, там не так. Там из абзаца выдрано три предложения и сделан прямо противоположный вывод тому, что написано. Даже на примитивном уровне видно, что это ложь. А самое главное, объясни, пожалуйста, почему никогда про такое не говорили, а тут вдруг правда открылась. Нет! Или образование. Зачем образование? Я говорю, не знаю, наверное, тебя как-то это чему-то надо научить, какой-то методологии, как подходить, изучить базовые материалы по делу, и, возможно, ты совершишь какое-то открытие, потому что лично мне непонятно. При всех там сказках про так называемую официальную науку, но они ж не идиоты. Понятно, что наука, история политизированная, но это бы было видно. Ну и хорошо, вот у тебя специальное образование, потом пяток лет хотя бы поработать по специальности, и после этого, наверное, ты как-то на вещи смотришь вот не как коллега по опасному сантехническому бизнесу.
Ну, естественно.
Это примерно как вот лично с моей точки зрения просмотр детективов. Вот художественный фильм «Детектив» – это все творчество умалишённых, потому что, я не знаю, не может оперуполномоченный, следователь вот так себя вести, это не так происходит, это все придумано для того, чтобы вам было веселее. Сильвестр Сталлоне, который носится по городу Лос-Анджелес, машине поля во все окна насаживает подозреваемых на крюки.
В фильме «Кобра».
Да. Отличный фильм, кстати. Да. Всего 6 страниц текста. Да. Вот меньше это было только в художественном фильме «Попутчик». Это два моих любимых фильма. Так не бывает. Зачем вы так? Ну, нельзя на основании подобной чуши строить какие-то предположения. Это вообще, я не знаю, это мозговой высер. Иначе никак не назвать. Надо специалистам показать, которые разбираются вот в этих теориях в голове, которые сами себе не противоречат и прекрасно накладываются вообще на все окружение. Чушь какая-то. Стыдно за людей. Стыдно за ваших коллег вдобавок. Ладно, понятно, что тогда не было никаких средств доставки информации до граждан, кроме книжек. Но сейчас-то, по-моему...
Ну, сейчас написали про Гумилёва много.
На этом плясать надо коллективно, просто растоптав все.
Про Гумилёва написали много, просто, опять же, понимаете, историк, человек, который занимается историей, у него времени ограниченное количество в жизни, у него нужно написать там про там пушки, танки, приграничное сражение 1941 года, я не знаю, про линейное письмо А древних греков. И тут ему говорят, ну-ка напиши-ка про Гумилёва чего-нибудь, и он такой, блин, это же не нужно будет снова, и вот этот кирпич целиком прочитать, с карандашом выписать. Ну, это же караул времени, просто караул. Я вот неделю готовился. А если бы мне нужно было написать вот про все это подробно, разгромную книжку, да, блин, полгода. Это полгода минимум причем. Где я их возьму, черт возьми? И такие все. Вот должен быть специальный какой-то, не знаю, Дон Кихот, который будет все эти гадости разбирать и этим будет просто жить. Или какой-то институт, который будет специально там иметь сектор там паразитологии. Сектор изучения мозговых слизней. Вот что-то такое. Тогда да, потому что люди как люди, они сами по себе на такое реагировать не смогут. Вот вообще. Хотя, конечно, повторюсь еще раз, про Гумилёва писали приличные историки очень много, причем строго с научной точки зрения, не касаясь там личности и прочее, что вот тут написано это, а было в итоге на самом деле вот так. Вот типичный пример. Гумилёв пишет книжку «От Руси к России. Древняя Русь и Великая Степь», и, ну да, 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 вот это вот, такие у него большие работы по поводу Древней Руси, и там он рассуждает о том, что не было никакого монгольского ига, что у нас с монголами был, ну, несмотря на некий эксцесс в начале, симбиоз, понимаете, у нас ущерб был только военный, и чисто военный, и только минимальный, вот так он пишет буквально.
Интересно.
Вот, то есть, опять же, если посмотреть на археологию одной только Московской области, то вот поход 1238 года по Владимирской земле перестало существовать на селе, то есть среди сельского населения, где жило в основном русское население, вот, перестало существовать 30% сел и деревень. То есть 30% их просто исчезло. Это такой симбиоз и минимальный ущерб.
Минимальный, да. Могло бы.
Причем он говорит только о военном ущербе, а другого не было.
А про бабло как же?
Вот. Каменное строительство прекратилось до конца 13-го, а местами до начала 14 века. То есть 60 лет мы не могли ничего из камня построить, потому что денег не было. Потому что забрали людей, которые могли построить, забрали людей, для которых это можно было построить, забрали все бабки и продолжали каждый год забирать. Вот, а если что, приезжал Неврюй какой-нибудь.
Наводил порядок.
Наводил тут порядок, да. Это называется минимальный ущерб и чисто симбиоз. Чисто симбиоз.
Странно, кстати. Он же вроде бы, в моем понимании, он-то как раз вот эти всякие хунну, шмунну, Великая Степь, туда, он же в азиатах специалист. И
ну, монголы это азиаты слишком позже, чем он специалист. Монголы это ж, господи, Чингисхан 12 век. Гумилёв про это вообще ничего не знал.
Странно.
Ну, то есть, как, систематически не знал. Так-то у него в голове было какое-то безумное количество дат, фамилий, как ты правильно сказал, имен. Но, опять же, что это за имена? Это он взял факты, как он думает, хотя это нифига не факты. Это некие сведения, которые он принимает за факты, которые он назначил фактами.
Назначил фактами.
Да. Вот, и вот он теперь излагает, понимаете, эти самые сведения, которые он назначил фактами. Это не методическое познание. Совершенно. Ну, а дальше-то у нас что получилось с монголами, естественно, по Гумилёву? Так монголы нас защитили от западной экспансии, и мы вместе с монголами создали Россию. Собственно говоря, с монголами было связано, видимо, наш поседарный толчок, потому что монголы сюда принесли кучу поседарных генов.
Это шизофрения. Как известно, да, всем поклонникам Анатолия Клёсова никаких монгольских генов у нас
вообще нету.
Привет Гумилёву,
да.
И Анатолию Клёсову.
Вот. Ну, таких вот рассуждений у Гумилёва можно наблюдать сколько угодно, включая прямую фантазию. Вот тут он просто ошибается. Я могу представить себе, что нет, я даже уверен, что он добросовестно ошибается. Он просто не знал многого. А то, что знал, из того немногого, что он знал, он просто не мог это увязать в систему, просто потому что археологией не владел вообще. Ну вот, появляется книжка «Древняя Русь, кажется, Великая Степь». Могу ошибаться. Где вдруг выясняется, что Александр Невский был братом сына Бату Сартака, названным, конечно, братом, побратимом.
И чё? Так не было?
Это он придумал. Это он просто придумал. Не взяв это ниоткуда, это чисто он из головы взял, причем не объясняя, что я предполагаю, что исходя из таких-то исторических событий, которые происходили тогда-то, можно предположить, что случилось побратимство Невского и Сартака, что они андами стали, названными братьями. Ничего подобного.
Брат.
Был названный брат, и несторианин точно. Откуда это известно? И то, и другое. Ну, про несторианина это с большой долей вероятности могло быть, потому что среди монголов было очень много несториан. А вот про побратимство он просто придумал. И если порыться, да, и это, кстати, придумка, она просто пошла в историческую литературу. Ну, конечно, не историческую, а публицистическую.
Угу.
Если покопаться, я уверен, такого много найти можно.
Атас.
Потому что Атас. Я очень много находил вещей, которые не… А, ну, конечно, мои любимые, это, по-моему, Хунну в Китае или Хунну. Он же придумал про то, что римский легион дошел до Китая, и китайцы его расстреляли из арбалетов.
Какие есть тому свидетельства?
Никаких.
И зачем он туда пошел?
Не знаю.
Кто послал?
Непонятно.
Документов нет.
Нет. Это вот это вот это. Вот это просто на ровном месте придумали какую-то чушь и написал ее в книжку. И все. То есть.
Ну, в целом, я не знаю, на мой взгляд, блин, должна быть какая-то цензура, в конце концов,
нет,
чтобы такое до народных мозгов не добиралось. Это же откладывание слизней.
Цензура мозговых. В СССР была серьезнейшая, особенно научная цензура.
Ну, это даже цензурой не назвать. Это должны быть какие-то ученые советы.
Ну, так это же все вот было. Это… Однако через ученые советы тут абсолютно идиотская в итоге книжка «В поисках вымышленного царства» обрушилась на бошки советского населения.
Я повторюсь, что я как простолюдин, когда вот слушаю вот человек, имеющий специальное образование, обширнейшие познания, глубочайшую эрудицию, из него там как из бронзбойта лупит факты. Для меня-то это факты, я-то это проверить не могу, я вообще ничего не понимаю. Зачем таких людей вообще к чему-то подпускать, разрешать им это выступать в телевизоре? Ну это ж… А чем он отличается от Фоменки и его друга Носовского?
Ну, только тем, что он не говорил, что ничего не было. Фоменко с Носовским говорят, что ничего не было.
Было, но не так.
Вот. А Гумилёв говорит, что сейчас все, что было, я вам объясню.
Угу.
Вот таким способом. Он же не отрицает историю ни в коем случае, а эти два паразита отрицают. Вот. И в этом отношении Гумилёв… Именно для людей, которые имеют какое-то отношение к историческому образованию, он заходит лучше, чем Фоменко. Фоменко он сразу вызывает отторжение. Это дебил, да. Все. А это же нормальный человек. Так как читать его ну, никто не будет, там слишком много написано. Ну, там в Википедии прочитали, где-то что-то послушали, говорят, у Гумилёв нормально, это историк, все в порядке. Это не историк. Вот просто это не историк, это не исследование истории, это не наука, история. Я более того скажу, это вообще никакая не наука.
Такой историк, да, историк. Интересная сегодня будет история на патриарших. Спасибо, Клим Саныч.
Старались.
Дорогие граждане, остерегайтесь всякой ахинеи, в том числе псевдоисторической. Я на сегодня все. До новых встреч!